Добрый вам вечер, дорогие друзья. Александр и Елена, просим прощения за опоздание. Трудно все успеть, особенно когда общаешься с живыми людьми в Божьем храме. Я нахожусь в другом часовом поясе. Вы видите, у меня солнечный день, облака, как на картине, плывут надо мной, русское поле. Там русский лес вдалеке, а здесь цветы, ромашки, садовые гвоздики. Такая летняя атмосфера. Пришлось по жаре надеть белый подрясник, чтобы не слишком лучи солнечные палили. И вот слушаю песни «Жаворонка», это родина моя, это русская природа. И, дорогие друзья, с вашего позволения, мы сегодня хотим беседовать с вами о самарянке, которая напоена была водой живою, словом Господа Иисуса Христа, и неожиданно начнем прямо с ваших вопросов, а потом будет время... Вернемся к раскрытию темы в монологе. Дорогой батюшка, можно ли считать родником души не только внутреннюю устремленность ко Христу, но и творчество? То есть чтение книги, любимое дело, созерцание природных красот, благодарение за радость общения с близкими по духу людьми, общение с друзьями. Вы знаете, где-то был еще один вопрос, в котором использовался современный термин «ресурс души». Сейчас многие из психологии заимствуют такие понятия. Я в ресурсе, я не в ресурсе, я выгорела, а я вот загорела. А я вот горела, не сгорела. То, о чем вы говорите, уместно назвать некой подпиткой. Что такое ресурс? Подпитка, поддержка души. То, что ее радует, то, что позволяет ей расправить крылья. И перечисленные вами невинные удовольствия и земные радости помогают человеку освобождаться от стресса, от перенапряжения. Он отдыхает, когда погружается в чтение доброй книги или оказывается на лоне природы, вот как я убежал от шума городского, смотрю на эти ромашки и чувствую себя хорошо. Безусловно, все перечисленное вами может условно быть названо благодатью. Представьте себе человека, находящегося в одиночной камере или где-нибудь на тяжелых работах, в ссылке, когда лишь кусочек неба мельком он может увидеть через растворенную форточку на 5 минут, открывающиеся в камере. И когда он услышит, что вы перечисляете, общение с близкими по духу людьми, круг родных, созерцание красоты природы, он скажет, это и есть благодать, это и есть Божья милость. Ведь люди очень остро начинают воспринимать дары Божьи, когда они их лишены. Но, безусловно, все эти подкрепления, все эти ресурсы – лишь отражение, отзвук божественной благодати. И таковой могут не являться, когда человек прилепляется к ним, как меломаны к искусству, как книгофилы к собиранию книг, как люди, не выносящиеся одиночества, проводят время только в обществе, и эти блага могут обратиться на свою противоположность. А как находить источник воды живой внутри себя? Вы сами только что прекрасно назвали, растолковали нам, что это за источник. Внутренняя устремленность ко Христу. Почему внутреннее? Потому что Царство Божие внутри нас есть. Потому что Бог открывает нам тайну своего присутствия в глубинах нашего собственного духа. Соответственно, не зря Слово Божье молвит: вот услышите, Христос там, в пустыне, вот Он в сокровенных комнатах, смотрите, не гоняйтесь за призраками. Потому что Господь соединился с нами в таинстве крещения, нами воспринятом. Бог есть Дух. Отец ищет себе поклонников, которые чтут Его, поклоняются Ему в Духе и истине. И, соответственно, источник живой воды, как вы правильно говорите, внутри нас самих. Это, собственно, божественная благодать. Не молитва сама по себе, не имя Иисусова. Это всего лишь посредство. Но Бог живой, необъемлемый мыслью, безграничный, источник благости, милости, любви. Бог как незримый свет. Премудрость, красота, чистота, радость. Бог, живущий во свете неприступном, имеющий единое бессмертие, Он является этим родником, о чем ясно говорит в Священном Писании. «Кто жаждет, да приидет ко мне и пьет воду жизни даром». Его Слово, энергия Святого Духа и есть та живая вода, которая делает бессмертным человеческий дух, вводит его в общение с Божеством, дарует ему блаженство. Многие спрашивают в вопросе: вот я молюсь, но ничего не обретаю, молитва не идет. Много раз мы с вами, дорогие друзья, говорили, что мы должны идти ко Господу. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные». Труждающиеся в молитве, обремененные сознанием своего несовершенства, и я вас успокою. От меня учитесь кротости и смирению, то есть безгневию, неосуждению, любви. И обретете покой душам вашим. Что говорит Писание? Стучите, и откроют вам. Ищите, и найдете. То есть Священное Писание хочет, чтобы мы искали, трудились со смиренным сознанием своей слабости, немощи, но с глубокой верой, глубокой любовью. Ибо даст Господь Духа Святого просящим у Него. Апостол Павел говорит о том, что лишь по долгом времени наши чувства становятся обученными в поиске воды живой. Почему по долгом времени? Нелегко отлепиться от этого мира. Нелегко внимание направить внутрь себя. Гораздо легче глазеть на окружающую действительность, развешивать уши, чтобы впитывать в себя разнородную информацию. Гораздо легче шнырять умом, что-то себе воображая, придумывая. И, увы, как правило, люди вот так и витают в империях, строят себе воздушные замки, думая, что счастье где-то вне нас, но при этом наши силы душевные, находясь во времени и пространстве, не напитывают нас. Нам нужна только божественная благодать. А энергия Святого Духа пребывает вне времени, вне пространства, вне вида, образа, запаха, цвета, вещественного представления, какого-либо земного чувства. Благодать не то, не пятое, не десятое. Она неописуема и открывается человеку по его вере в Господа Иисуса, по любви к Иисусу Христу. А любовь к Иисусу Христу проявляется в устремленности к Нему, а устремленность к Иисусу Христу проявляется в направлении к Нему ума и чувства, в молитве. А молитва сначала перебивается помыслами, образами, ощущениями. Человек сбивается с молитвы и опять уходит в какие-то мечтания, но при этом кается, молится, трудится, и мало-помалу этот ручеек, сначала вовсе неприметный, набирает силу. И я убежден, что с каждым из вас хотя бы раз в жизни бывало так, когда сердце было полностью отдано молитве, и молитва вдруг превращалась в какую-то полноводную реку и увлекала вас вне времени и пространства, в неведомую таинственную область. И сам Бог явил свое вам присутствие в тишине, в безмолвии, когда сердце дышало только им. Душа моя полна тобой, одним тобой. Когда и верилось, и верится, и плачется, и так легко-легко Бог и ты, а ты, устремляясь к Богу, обнимаешь собою всех и вся, и хочешь со всеми поделиться этим радостным богообщением и богопознанием. У искренне верующего, глубоко кающегося христианина обязательно бывают такие счастливые моменты, когда ему кажется, что он вдруг обрел полноту богообщения. И эти откровения, эти озарения, как путеводные точки на маршруте, нам свидетельствуют, что счастье и близко, и возможно. Но от нас что же требуется? Мы не можем высосать из пальца вот эти живые воды. Тут невозможно и не нужно напрягаться, истощаться, почитая себя вообще-то и недостойным упомянутой полноты. А что же нужно? Сохранять спокойствие сердца, ясность ума и жертву Богу дух сокрушен. Признание себя чадом, пусть слабым, немощным, грешным, но чадом Господа Иисуса Христа, и поэтому, как сын, возвращавшийся в отчий дом, произносил: «Господи, я недостоин, согрешил на небо и землю, но помяни меня во Царстве Твоем», так мы призваны эту молитву мытаря Божией милости будем и грешному: «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», спокойно, внимательно обращать к Богу, радуясь самой возможности беседовать с Небесным Отцом. «Дыхнет дух, и потекут воды». Самое главное – никуда не спешить. Самое главное – Богу доверять. Самое главное желание – это очищение от тайной гордости, раздражительности, нечистоты. Самое главное – чувствовать себя пациентом, который предстает пред врачом небесным и просит, чтобы тот совершил все, что необходимо совершить для нашего исцеления, пусть не вдруг и не сразу. Самое главное – желать, чтобы над нами исполнялась воля Господа. Самое главное – верить в себя, божественной благодати, так, чтобы она руководствовала нами, так, чтобы она вела нас мало-помалу от худшего к лучшему, от тьмы к свету, от сокрушения к благодарению. Это непременно свершается с теми, кто умеет ждать, благодарить, не мечтает о том, чего нет, благодарит за то, что есть, и радуется о Боге спасе своем, доверяет Господу дело собственного спасения, всецело отдает себя Ему, отрекаясь от всего, что мешает нашему служению Господу. Вот при наличии жертвенности, верности, постоянстве и внимательности в молитве все придет в свое время, не забывая при этом еще радовать окружающих. Мы призваны свидетельствовать о серьезности нашей духовной жизни добрым, человечным отношением к людям, чтобы никому не испытывать никакой неприязни, но почитать каждого человека Божьим созданием, призванным найти Творца, вступить с Ним в общение. Отсюда у нас рождается уважительное, деликатное, тактичное, доброжелательное расположение к каждому человеку. И это барометр, критерий очень ясный и четкий. Потому что, покуда ты злая тетка и плохо сдерживаешь стремление унизить, оборвать на полуслове, опустить, нахамить, поставить на место, спустить полкан, выйти из себя, пройтись по головам, размазать об стенку, видите, сколько выражений напридумано. Навряд ли молитва постучится к тебе в сердце, но, сознавая все свои несовершенства, мы как гадкие утята, взирая на кроткого, милостивого Господа, любящего и терпеливого, вспоминая слова апостола Павла, принимайте друг друга, как Господь принял вас во славу свою. Прощайте друг другу, как и вы прощены Господом. Устремляясь с покаянием к врачу неба и земли, мы обязательно, мало-помалу, обретем эту золотую ниточку, обретем этот ручеек той молитвы, без которой мы задыхаемся, той молитвы, которая дает нам духовный кислород, той молитвы сердца, которая никому не видна, но которая является кондицией sine qua non, условием нашего выживания. Безусловно, эта молитва должна быть выстрадана, выплакана. Она должна стать для нас самым главным делом жизни. И тогда, мало-помалу, мы уразумеем, что Христос живой, а не мертвый. Христос – это не абстракция. Христос – это не умопредставление, это не какой-то отвлеченный нравственный принцип, не философский перводвигатель, но это Бог, Отец, любящий тебя, оживляющий тебя, животворящий тебя, врачующий, прощающий. Но эту веру нужно выстрадать, потому что полюбить Христа – это значит предпочесть Его всему внутри и вне тебя самого. Согласитесь, что такая единственная любовь, вечная любовь, не на каждом шагу встречается. И вы не везде видите такие примеры, разве только в житиях святых. Но в этом твое призвание. Бог сотворил тебя для себя. Твое предназначение – быть сосудом Божьей благодати, троном, престолом, на котором Христос восседает, ложем, на котором Он почивает. Господь хочет сделать твое сердце обителью, в которой бы ему было не тесно, с Отцем и Духом. Ради этого посмотри, он взошел на крест и вкусил горькую смерть и воскрес. А почему для меня все это отвлеченные понятия и пустые звуки? Наверное, потому что в нас еще нет даже толики той ответной любви, которую Господь явил нам во всей полноте. А как эту обрести толику? Молитва, она и показывает. Ищешь ли ты Господа? Любишь ли Его? Веришь ли Ему? Стремишься ли к Нему? Или это для тебя какое-то благочестивое занятие, какими-то батюшками там заповеданное? Вот давайте разбираться и, конечно, просить: Господи, умножь в нас веру. Господи, научи нас любить Тебя так, как Ты любишь нас, недостойных. Господи, научи меня молиться Тебе. Господи, дай мне понимание, терпение, смирение, ибо смиренных Ты, Господи, любишь и приближаешь к себе, смиренным Ты изливаешь свою благодать, а гордые противятся Тебе, кроткому и милостивому, и остаются ни с чем. Даруй мне, Господи, вкусить начаток смирения, благодарности, великодушия. Научи меня, Господи, радовать Тебя, служить Тебе без всякой задней мысли, ибо только в этом я и обретаю искомый покой, мир, умиротворение, радость, счастье, блаженство, полноту бытия. У многих из нас идет речь не о том, чтобы найти источник живой воды, но о том, чтобы сохранить от затягивания песком, илом. Воды не хватает, человек пьет мутную воду внешних впечатлений, вопреки тому, что сказано в народной сказке: не пей, Иванушка, из козлиного копытца, козленочком станешь. А у премудрого Соломона сказано: не пей из чужих источников, но то из того источника, который тебе дан изначала. Как сохранить свой источник и сделать его обильным? Для этого нужно уверовать. Не все из нас имеют эту веру. Уверовать, что мы сочетаны со Христом, нерасторжимой связью, что мы имеем дар Святого Духа. Не все в это верят. А во что многие верят? А послушайте на исповеди, что люди говорят: во мне бес сидит, батюшка, во мне какие-то глисты духовные. Вы знаете, сколько негатива люди изливают на исповеди, исповедуя неправильное воззрение, восприятие самого себя? Нужно знать и веровать, либо веровать и знать, что в глубинах нашего духа таинственно благодать Божья пребывает, она сочетана с нами, она нами незрима, потому что все наше внимание выплеснуто вовне, и мы обросли этими водорослями, этим коконом, этим грузом каких-то впечатлений, мечтаний, но тьма не обымает внутреннего света. Итак, если вы веруете, что в непостижимой глубине нашего естества сокрыт Господь, что Он изнутри нас видит и слышит, и ждет, говоря: «Отворите мне, да войду и вечеряю с вами», веровать, что Бог есть любовь, распятая и воскресшая, что Он всемогущий, всепремудрый и всеблагой, и Он, как Отец, раскрывает нам объятия. Вы знаете, кто уверует в это, он сразу успокоится, потому что мир нас пугает страхами, катастрофами, войнами. Мы выносим исключительно негативные впечатления, так наш рассудок действует, вырвавшийся из глубин духа, он прилипает сразу ко всему темному, всему, что нас страшит, мучает. И есть люди, которые просто стресс наживают и ежедневно его обновляют. Скитаясь, как вечный жид, есть такой литературный образ про кругу земли, набираясь всяких отрицательных впечатлений. А совсем другое – веровать, что Господь – источник мира, тишины, любви, гармонии, радости, чистоты, светлости, мудрости. Где-то там, в глубинах нашего сердца, Он является точкой опоры. Это живой Господь. И пусть море волнуется, волны бьются о скалы, бурунчики, вот эти барашки, вот это волнение, брызги, а в глубине должно быть тихо-тихо, тише гладь и Божья благодать. И вот, поверив, что ты не один, что ты не казанская сирота, что ты не изгой, что ты не какая-то мокрица, не какой-то мышонок, вот, которого сейчас пожрет рыжий кот хищный или лев рыкающий, но ты Божье дитя, пусть и получившее много ран и страдающее, но у тебя есть Отец, и Он обязательно выйдет, уже вышел к тебе навстречу. Помните, увидел Отец и выбежал к нему навстречу, и помиловал его, и пал ему на грудь. Вот основание молитвенного подвига, мое покаяние, мое ощущение своей неисправности, греховности, но великая вера, что Бог хочет меня спасти, очистит, помилует и спасет. Отсюда рождается молитва внимательная, неспешная, всем смертям на зло, вихрем враждебным вопреки, я буду взывать из глубин своего сердца: Господи Иисусе Христе, найди меня! Господи Иисусе Христе, обрети меня! Господи Иисусе Христе, успокой меня! Господи Иисусе Христе, верую, помоги моему неверию! Господи Иисусе Христе, даруй мне ясен ум, мирное сердце! Господи, напечатлей имя Твое Святое в глубинах моего духа, научи меня дышать Тобою, молиться Тобою, благодарить Тебя, научи меня прилепиться к Тебе. Господи, держи меня недостойного вот этого мокрого мышонка в своих объятиях, не выпускай меня из них, помилуй меня. И это не эмоции, это не женские какие-то переживания, а это Дух так у нас молится и является основанием того спокойствия, тишины, равновесия, веры непоколебимой, которая является фундаментом всей твоей жизни. А где-то совне стрессы, душевные травмы, ты холерик, он сангвиник, этот меланхолик, где-то совне депрессия, агрессия, панические атаки, раздвоение психики, внутренние диалоги, дурные воспоминания, мечтания, страх будущности. Все это совне. Но от всего этого я открещиваюсь, потому что вот Господь, который во мне, и я в нем, Господи Иисусе Христе, помилуй, как дитя успокаивается на руках родителя, так наш дух должен быть спокоен и мирен. И мало-помалу наш развращенный, необузданный, взлохмаченный ум, как страшило, вот он убежит от этого внешнего мира, он привык все хапать, цепляться за все, новости, лица подмечать, и получает всегда удары, гематомы. Вот он потихонечку спрячется куда-то в норку, вот как колобок от бабушки, от дедушки ушел, и будет уже смиренно и кротко взывать оттуда: «Господи Иисусе Христе, помилуй всех, даруй всем милость». Когда ты молишься за себя, ты молишься за всех, потому что мы одного естества. Немножко я увлекся, наверное, дорогие друзья, но это как бы квинтэссенция всех ваших вопросов. А что, если у человека ничего не выходит с молитвы Иисусовой? Молиться нужно Богородице, Матерь Божия Адигидрия, путь указующая. Она всех нас ведет к своему Сыну, которого держит на своих пречистых руках. Поэтому не забывайте Богородице, Дева Радость, Архангельское приветствие. Святые отцы и подвижники благочестия очень любили и любят эту молитву, потому что в центре этой молитвы, как в центре молитвы «Отче наш, да святится имя Твое», и там «Спаса родилась душ наших». Если вы правильно молитесь Богородице, акафист ли почитаете, канон Богородицы почитаете, к причастию готовясь. Вот архангельское приветствие почитаете, Матерь Божия настраивает вас на более внимательную и сокровенную молитву. Вообще хорошо правила исполняет тот, читает ли псалтирь или молитвы к святому причащению, кто, отложив в сторону молитвослов, про себя говорит: «Ну, наконец-то, вот теперь я помолюсь». Дух наш имеет потребность всегда утренневать, взывать Господу. А все внешние правила – это хворост, который мы подкладываем в камин сердечный, для того, чтобы образовалось там внимание, теплота ему присущая, и человек уже свободно беседовал с Господом, как грешное дитя с милостивым отцом. Да, вот многие задают, как найти источник воды живой внутри самого себя. Еще раз повторяем, нужно веровать словам апостола Павла. Или вы не знаете, что Христос в вас? Вы храмы Бога живого. Кто растлит храм Божий, того Бог покарает. Мы призваны относиться весьма благоговейно к душевно-телесному сосуду своему. Это храм нерукотворный. Человек – это сосуд, в котором присутствует некто с большой буквы. Это некто есть Бог, помазавший нас Духом Святым. Поэтому мы должны и двигаться осторожно, и знать, что сказать, что молвить, куда ступить. Человек – это сосуд, наполненный божественной влагой. Помните притчу о мудрых девах? Светильник, наполненный елеем. Каждый из нас имеет эту лампаду в глубинах своей души. Поэтому один верит, что он от обезьяны произошел. Покажите мне этих православных людей с их наивной верой в эволюцию, цепочки, эти фантастические перехождения одного вида в другой. Вот есть и такие чудики. Один верит, что он наследник гуманоидов или еще что-то, просто шматина глины. А кто-то, как я, наивно и невинно, а всей убежденностью верит, что мы дети Адама, мы возрождены во Христе Иисусе, мы царственное священство, мы народ избранный, и внутри нас сокрыт этот потаенный человек в неистленной красоте кроткого и молчаливого духа. Этот человек есть Христос, Спаситель, источник благодати, и мы должны обрести вход в это сокровенное царство, так, чтобы Богу содействующему когда-то и из нашего сердца истекли источники воды живой. Терпение, время, внимание, тишина, молитва, умение слушать, и внутренняя обращенность ко Христу как проявление любви к Нему. А вы знаете, мне кажется, все вот эти бесконечные вопросы, недоумения находят свое разрешение в одном единственном вопросе, обращенном к Симону Петру. «Симон Ионин, любишь ли меня?» Любовь – это что-то очень ясное и конкретное. Любовь разворачивает меня к тому, кого я люблю. Истинная любовь такова, что вы не можете жить без предмета своей любви. Истинная любовь побуждает вас найти союз с тем, кого вы любите. Истинная любовь заставляет вас искать того, кто как будто скрывается от вас. На самом деле мы скрываемся от него. Истинная любовь оставляет вас неудовлетворенным, если вы забыли на мгновение о любимом вами. А так как Бог живой и любит нас бесконечно больше, чем мы его, то нет ничего полнее, радостнее, удивительнее, таинственнее, чем жизнь во Христе, ибо каждую минуту, каждую секунду она наполняет нас этой тайной соприсутствия вам, Искупителя. Правильно ли я думаю, что источник воды живой созвучен с благодатью? Именно так. Там, где Христос, там его благодать. Христос дает Духа Святого тем, кто ему послушен. Христа мы познаем исключительно силою Божией, силой Святого Духа. Без Святого Духа мы не можем не познать Христа, не уверовать в Него, не вступить с Ним в единение. Есть некая таинственная сила от Бога исходящая, которая, воздействуя на нас, невозможное делает возможным. От меня желание, от меня поиск, от меня вера, от меня жажда, от меня вот это стучание. «Стучи, Господи, отвори мне». А от Господа, от Его простертых объятий, исходящая сила. Никто не придет ко мне, если не привлечет его Отец Небесный. Никто не придет к Отцу, как только через меня. Никто не может Иисуса исповедовать Христом, призвать Иисуса как Сына Божия, только силой Святого Духа. Поэтому в этой таинственной силе все. Но мы этой силе сочетаны и обручены в таинстве крещения. Она дремлет в нас, она пребывает в нас. Нам нужно лишь поверить в нее, раскрыть свое сердце, отдать себя, вручить себя водительству Божией благодати. Без Господа не будет воды живой, совершенно правильно. Чтобы угодить ему, надо быть не только к себе внимательным, но не терять надежды. Конечно, приходящему к Богу подобает веровать, что он у нас спасающий, кроткий, милостивый, человеколюбивый. А то вот послушайте исповеди, и люди вам расскажут: «Бог меня наказывает, Бог меня забыл. Вот, я ничего не чувствую, Бог отвернулся от меня, Бог испытывает меня, почему Бог не слышит меня, мама дорогая, откуда эти помыслы?» Ответ только один – это клевета падшего духа на нашего вселюбящего, всеслышащего, всевидящего Господа. А почему мама сломала ногу? Соседи затопили, в булочной не оказалось моего любимого хлеба. Почему все вот так, все против меня? Почему Господь так все устраивает? Мама дорогая, тут, знаете, просто теряешься, ибо Христос всегда с нами, он всегда обращает все ко благу. Без воли его власть главы нашей не упадет, но часто мы сами спешим, торопимся, плашаем, и совершенно неблагородно предъявлять счет Спасителю в отношении каких-то земных неурядиц. Это не проявление любви ко Христу, а это какое-то корыстное, юридическое, законническое, какое-то, знаете, как у старухи проценщицы отношение к ее клиентам. Давайте совершенно доверять Христу. Не факт, что мы понимаем язык, с которым, на котором Бог с нами общается. Не будем все земные неурядицы, неудовольствия, беды и болезни называть языком, с которым Господь общается с нами. Это не так. Без доверия Господу мир становится неразгаданной загадкой, парадоксом, кубиком Рубика. Там, где нет доверия, любви, благоговения, выражающихся в нежелании вопрошать, за что, почему, нет, вы мне объясните, пока не пойму, не поверю, это не от веры. Если я люблю Господа, я просто не задаю ему вот этих вопросов, он знает. И мне даст понять, не сейчас, а завтра, когда прибудет во мне, побольше будет смирения, доверия, любви. Так, надо только выучиться ждать, соглашусь. Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Вода сделается в нем источником вечной жизни, воды, текущей в жизнь вечную. Здесь речь идет о Святом Духе, конечно, речь идет о благодати Божией, которая наполняет дух человека и пронизывает всю нашу психофизику, исполняя ум ясности, прозрачности, сердце миром. Тело как будто становится незримым, невесомым, душа мирной, спокойной, любящей, желающей поделиться со всеми, всем хорошим. Дух Святой – это сокровищница всех благ, легкости, радости, светлости, мудрости, кротости, терпения, смирения, умиротворения, благодарения, премудрости, силы, воздержания, кротости, вечности, беспредельности, неописуемости, таинственности, всеслышания, всеведения. Вот такая благодать, она почитайте в книге притчи царя Соломона, 9 глава, по-моему, как он описывает дух премудрости божественной благодати. Свет незримый, который осеняет человека, делает его ангелом. И это и есть живая вода, которой угодники Божии, преподобный Сергий, Серафим, уже устоявшиеся, стяжавшие полноту возможного для них богообщения, делились со всеми окружающими весьма удостоверительным образом, конечно, по готовности воспринять благодать кротким и смиренным сердцем. «И залью воды на жаждущие, потоки на иссохшие, и залью, дух мой, на племя твое», Ветхий Завет, «благословение на потомков твоих». Это как раз о благодати крещения, которое делает человека причастным Святого Духа. Это пророчество о дарах, которые Христос излил на нас через крест и воскресение, вознесение и святую Пятидесятницу. «Взошел на высоту, — говорит царь Давид, — пленил плен, то есть сковал, разрушил силу дьявола и раздал даяние в человецах, то есть обогатил иссохшее жаждущее человечество обильными дарами Святого Духа, как будто напоил долину жаждущую водами вечной жизни. Может ли таким источником внутри самого быть поэзия? Святитель Игнатий Брянчанинов говорил так: истинное христианство есть поэзия. То есть он называл поэзией жизнь в Духе Святом. Называл поэзией, то есть чем-то, что рождается по вдохновению, исполненной внутренней и внешней красоты, дает радость тому, кто причастен к этому творчеству. Епископ Игнатий говорил о том, что жизнь в Духе Святом – это и есть истинная поэзия. Но само творчество поэтическое без помазания Святого Духа, а помазанные Святым Духом пророки, апостолы, это чисто земное занятие из гибнущих земных искусств, утешает весьма тех, кто причастен к дару поэзии. Вознесенского спросите или Евтушенко, они бы вам рассказали что-то о творчестве, да, или спросите Иосифа Бродского, они много бы на сей счет рассказали, но не будем любого поэта почитать помазанником Божьим, это был бы нетрезвенный подход. Пророки и поэты, пророки прямую, пророки Духом Святым говорили, напечатлевали тайны. У иных пророков это их деятельность укладывалась в поэтические строки, но не села ботанической системы, как у нас. Библейская поэзия немножко иная, но несомненно, что книги Иова, например, или Исаии пророка, они, конечно, помазаны силой Святого Духа и носят в себе печать божественного совершенства и красоты. Так же, как и заповеди Иисуса Христа. Почитайте Аверинцева, Сергея Сергеевича Аверинцева. Он изучал в арамейском восстановленном тексте Евангелия, говорит, что оно полно звукоряд, игра слов, игра значений, вот, что это нечто удивительное, отнюдь не какая-то плоская, невыразительная и грубая речь. Одолевают скорби, впадаешь в уныние. Как отыскать источник воды живой? Верить в слова. Чем глубже скорбь, тем ближе Бог. Вода не так просто выходит из недр земных, но ее сжимают и теснят камни, скалистая порода. Чем более эти внутренние артезианские струи теснимы, тем большим шумом они изливаются, как бы вырываются на поверхность земли. Так вот скорби имеют только одно значение, но не прямое. Это, знаете, большое видится на расстоянии. Они пробуждают вечный дух человека. Когда хочется спрятаться от обилия всего, что нас пугает, давит, теснит, спрятаться туда, где нет ни болезни, ни печали, ни вздыхания. И есть этот лучший мир, он там, не за гробом, не за гранью земного бытия, а там, в глубинах нас самих. Вот человеку и хочется спрятаться в эту нишу, откуда его никто не достанет, ни грубый жандарм, ни сварливая жена, ни пьяный муж, ни корыстный директор, ни слухи о войнах. Он хочет спрятаться туда, где все торжественно и чудно, и тихо, и молитва отведет тебя, если ты молишься со вниманием, спокойно, с верой, с благодарностью, всех веряя милости Божией. Когда молишься, войди в клеть твою, затвори за собой двери, помолись Отцу Твоему, который в тайне, Он воздаст тебе явно, явит тебе свое присутствие. Вот скорби, о которых вы говорите, они нам помогают, но нужна для этого душа мужественная и рассудительная, закаленная в любви, верная и верующая. А таких тоже, знаете, качеств, они нам в школе не преподаются. Это нужно всецело припасть к Богородице, чтобы она поделилась с вами таким великодушием и высотой души своей. Ее не сломали скорби. Оружие прошло из сердца, но душа раскрылась, и потоки воды живой напоивают всю землю. Матерь Божия, неупиваемая чаша. Вот у Матери Божией давайте просить помощи в трудных обстоятельствах. И, конечно, у Христа, который раскрыл нам со креста себя, и копьем было прободено его ребро, чтобы излилась кровь и вода, и божественная любовь оросила наше сердце. Только ли внутренняя молитва, еще взаимная помощь друг другу очень много значит. От ласки бывают веселые глазки. Святые отцы говорят о значимости доброго утешительного слова со стороны. «Заступайте немощные», — говорит апостол, — «утешайте малодушных». И если изведешь честное от недостойного, будешь как мои уста. То есть, если ты терпишь человека, находящегося в помрачении, благородно и терпеливо его как-то опекаешь, и он потихонечку воспрянет, то ты будешь как уста Божии, потому что через тебя действует благодать. Но это, конечно, трудно, потому что люди в кризисных ситуациях бывают. Тебя не слышат, не видят, неблагодарны, корыстны, потребительны. Вот, критичные, очень трудно быть, как Христос, который взошел на крест ради неблагодарных и злых. Про ресурс мы уже с вами сказали. Мне не нравится этот ресурс, это современное психологическое, гуманитарное, гуманное, от слова как-то гуманистичное, да, понятие, я в ресурсе, я не в ресурсе, вот. Он, знаете, в средневековье во дворцах Медичи, там, чтобы быть в ресурсе, они, кто-то из семейства Медичи, наполняли человеческой кровью, служанок убивали, молодых девушек, и в крови эти ведьмы купались, чтобы быть в ресурсе. А сейчас, посмотрите, черная аристократия, наберите в интернете слово «адренохром». Вот чтобы быть в ресурсе, они буквально людоедством занимаются, детей там пункции делают, и на этой основе обновляют свои ткани. Знаете, демонический ресурс, каннибализм, людоедство. Наш ресурс – это Христос и вера в Его Божество. Господь дает нам благодать, что мы были всегда равны самим себе, не были в зависимости от своих настроений. Ах, я не в настроении. Ах, у меня сегодня сволочное состояние. Ах, не подходите, я кусаюсь и прибольно. Ах, конечно, есть всякие болезненные состояния, немощи, хвори, но когда даешь с ним слишком много цены, попадешь в рабство к демонам. Вот, конечно, и существуют какие-то уязвленности, да, неврозы, глубокие неврозы, истерии, там, психопатия, много всяких диагнозов. Но кто-то говорит, ах, у меня биохимия нарушена, у меня вот катастрофически не хватает в моем организме, не хватает серебра, аргентум, не хватает золота, аурус. Не хватает редкоземельных металлов, платины не хватает у меня, поэтому у меня очень кислое, страшное, злобное, ироничное такое состояние, я сейчас вообще не договороспособен, вот. Да, не хватает действительно йода, не хватает магния, цинка, действительно бывает такое, и уязвимость души, но есть Христос, полнота все собой наполняющая, поэтому не пренебрегая рекомендациями врачей, мы все-таки должны припадать к Спасителю, к Его стопам. Вы помните, он и Гадаринского бесноватого сделал солнечным зайчиком. Господь все может, человеку невозможно, а Богу возможно. Это я к тому, что мы должны всецело сохранять мир души, не извинять себе озлобленность на кого бы то ни было. Отсутствием цинка не объяснять свою гневливость, злопамятность и прочее. Христос есть любовь, распятый и воскресший, давайте верить в любовь. И по вере нашей Господь даст нам и все восполнит. Слышал, что священнику тяжело служить, когда народ в храме не молится. Ну, конечно, священник может чувствовать атмосферу храма, но главное, если сам батюшка молится, тогда и народ будет молиться. Священник должен предстоять, как и каждый из нас является священником в душе. Мы царственное священство. Перед нами Христос, свет, в котором нет никакой тьмы. Прилепимся Ему. Бытие не определяет, но влияет на сознание, однако не подчиняет его себе. Будем сильными людьми во Христе. Все могу, если меня укрепляет вера и любовь ко Господу. Мирянину легче ли молиться с молящимися окружающими или духовником, или ему должно быть все равно? Это подколы такие. Тут батюшки иногда говорят: ребята, причастились, радуйтесь, радуйтесь. Не переживайте, если вам батюшка руку не положил на голову, там не улыбнулся. Вот, и тут вопрос. Все равно должно быть. Духовником, не духовником, друзья, мы все связаны друг с другом, мы единый организм, и мы все поддерживаем друг друга. Литургия всех нас вдохновляет и утешает, и возрождает. Но не нужно делать никогда трагедии, не нужно культа делать, не нужно лишать себя умиротворения и радости. Мне удивительно, как некоторые люди, причастившись, не испытывают благодарности Господу. Или позволяют себе по легкомыслию, по развращенности впадать в какие-то несовместимые с соборной молитвой состояния. Так бесы нас на мытартах просто загрызут, товарищи. Ведь земная жизнь – это отражение духовной реальности. И уже мы здесь на земле проходим мытартва. И земная жизнь – это школа, нужно уже здесь, на земле, стяжевать неуязвимость от падших духов, чтобы они не могли нас достать, выбить из седла. Вот, поэтому надо учиться. Причастилась, я в раю, и рай во мне. Вы все милые, хорошие, батюшки, радости вам, мира вам, поклон вам, благословляю вас, батюшки дорогие. Ну, иначе мы будем зарабатывать какие-то психозы себе и дурные привычки какие-то, и лукавый нас просто сковырнет. Ну что ж, господа, осталось что-то у нас, да? Давайте, а то мы с вами ровно час уже беседуем. Как вы относитесь к творчеству Сергея Есенина? Как отношусь? Есть у него строки, которые я знаю наизусть, а так душа была бедовая, душа, горевшая страстями. Приходите 4 июня в Центральный дом литераторов, у нас во вторник будет встреча, там поговорим о поэтах 20-го столетия. 92 года, инсульт, мама Анна. Господи, укрепи и помилуй, дорогая Татьяна, вам поддержки, и, конечно, помощь вам нужна. помощь со стороны. Днем и ночью вы одна, это очень тяжело. Реабилитация, может быть, сейчас есть реабилитационные центры, если по силам, конечно. Очень хорошие реабилитационные центры имеются в Москве, если вы из Москвы. Надо бы вам разузнать, потому что своими силами вы капельницы не можете ставить. Да, помолимся за рабу Божию Татьяну, а это уже мама Татьяна, чтобы потихонечку начинала вставать. Практика моления Иисусовой молитвы во время беседы. Прочитала у современного писателя, что это возможно. Ну, то есть, вот священник что-то говорит, а вы слушаете и в душе молите: «Господи Иисусе Христе, помоги мне». Это возможно, конечно. Так в полуха слушаете, что вам нужно, выхватываете, а в душе у вас обращенность к Спасителю. Это возможно. Но так, чтобы раздваивать внимание, это невозможно. Внимание у нас требует нацеленности на один предмет. Поэтому что-то в полуха, например, на службе песнопения, вот, они дышат благодатью, но вы внимаете себе: «Господи Иисусе, Христе, помилуй». Вот. Молитва должна быть внимательная, неспешная. Беседа вас к этому располагает, и я даже радуюсь, если кто-то как раз Васька слушает, да ест. Это прекрасно. Молитва, наш ум должен принять имя Иисусова и не расставаться с ним надолго. Как проявлять любовь в вынужденном состоянии? Высокая мобилизация, эффективность, жизнь придавила нагрузку. Нет чувства, когда хочется обнять ближнего. Делайте дела любви, говорит Амвросий Оптинский, и любовь придет. Ну, например, вы в департаменте, в офисе, относитесь с любовью к вашим коллегам. С любовью, то есть не давите им на письку, не раздражайтесь на них, будьте тактичны, деликатны, светлы, доброжелательны. Вот я тут беседую, Илюша, с любовью, а супруга заснула и правильно делает. Спи вы с ней, потом ей расскажете, как мы ей пожелали спокойной ночи. Я вас уже заморил, я чувствую. Так, ну и что, заканчиваем, наверное, да? Наговорила гадости любимому человеку, а он возьми да и умер. Как Господь примет в объятия и простит, если ушедший в немирном состоянии скончался? Ну, мы сразу с вами каемся, он умер не потому, что вы ему что-то сказали, пришел его час, но, конечно, давайте сердечно покаемся и намотаем на ус, никогда больше так не срываться, а Господь простит, нет греха, который бы Он не простил, если мы сердечно каемся, простит и восполнит, и помолимся об упокоении вашего знакомого, дай ему Господь мирную кончину и божественную благодать. Вячеслав в реанимации, Господи, помоги. Марина, Людмила, Александр, у Марины, чтобы все на работе устроилось, к творчеству Сергея Есенина. После причащения берут у священника благословение. Ну а почему же не брать? Вот идет батюшка после литургии, Христос в человеке, но и в священнике Христос. У священника еще и благодать священства, все-таки именословное перстосложение. Бог да благословит вас пообедать в ресторане. Отдыхайте, милая моя, отдыхайте. На дачу поезжайте, проведите вторую половину дня в воскресенье в вашем коттедже. Искупайтесь в бассейне. А почему не взять благословение? Сын Александр нервничает, дает ЕГЭ. Помолимся за всех наших абитуриентов и школьников, девятиклассников и 11 класс. Ну что ж, дорогие друзья, давайте будем закругляться. Я боюсь вас переутомить. Завершим беседу. Давайте обратимся, дорогие мои, к колодцу в селении Сихарь. Мне будет приятно, дорогие друзья, благословить вас на воскресную службу. Поздравляю Елен с днем Владимирской иконы Богородицы и Константин Елен, это понедельник. Во вторник вечером, кто в Москве живет, милости просим, в Центральном доме литераторов будет у нас завершение учебного года, беседа о художественном слове, я думаю, будет интересно. По книге «Душа с душой говорит», я ее представлял в феврале, но здесь мы возьмем какие-то другие темы. А сейчас последнее сказание. «В полдень присел Иисус у колодца, рядом с селением Сихарь, жажды и томимые люди и овцы здесь собирались, как в старь. Вот самарянка идет с почерпалом, женщины, дай мне воды. Просишь меня незнакомец о малом, разве не ведаешь ты?» Тотчас ответила самарянине: «Вам, иудеям, нельзя с нами общаться. О, если бы ныне знала дар Божий, меня ты умоляла бы воду живую дать во спасение души. Господи, с ней благодати прошу я, и в сокровенной тиши слышу, струятся прозрачные воды, где обретаешься ты. Ум опускаю в сердечные своды, прочь все земные мечты. Чуть я из зарослей мысленных вышел, бьет предо мной родник. Токи молитвы, как воды живые, Божий в них светится лик». Вот видите, средствами словесного творчества бывает в малом выразишь все то, о чем безуспешно пытался потолковать в пространных прозаических речах. Господа, будем прощаться, простите за опоздание. Божье всем благословение. И очень надеюсь, что я никого не обидел сегодня из вопрошавших и не вопрошавших. Ваши вопросы я не всегда дословно передаю, не всегда все мысли в них заключенные извлекаю на поверхность, потому что время ограничено, пространство ограничено, резервуар внимания ограничен, поэтому не требуйте от меня дословного, буквенного исполнения всех ваших пожеланий. Немощен есть ад. Христос воскресе! Воистину воскрес Христос!